Оглянул покойника. Оглянул. Я не знаю, оглянул. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчишки с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его. Я бросился к нему в переулок. «Макаренко», — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого. «Не видал ты Шойла?» Калека не ответил. Грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков и железа, просвечивало. Он в волнении ерзал в креслице. Жена его, Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле. «Чего насчитала?» — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ. «Камашей 14 штук», — сказала Катюша, не разгибаясь. «Под одеяльников 6, теперь чипцы рассчитываю». «Чипцы!» — закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает. «Видно, меня Катерина Бог сыскал, что я за всех ответить должен. Люди полотно целыми штуками носят. У людей все как у людей, а у нас чипцы». И в самом деле по переулку пробежала женщина с распалившимся красным лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым отчаянным голосом зывала она потерявшихся детей. Шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом. И она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней. Колеса его гремели, он изо всех сил вертел рычажки. «Мадамочка!» — оглушительно кричал он. «Где брали сарпинку, мадамочка?» Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стаймя в телеге. «Куда люди побегали?» — спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах. «Люди все на соборной», — умоляюще сказал Макаренко. «Там все люди, душа человек. Чего наберешь, все мне тащи, все покупаю». Парень изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошадки, как телега, подпрыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желт и пустынен. Тогда безногий перевел на меня погасшие глаза. «Меня ль, что ль, Бог сыскал?» — сказал он безжизненно. «Я вам, что ль, сын человеческий?» И Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой. «Чего у тебя в торбе?» — сказал он и взял мешок, согревший мое сердце. Толстой рукой калека растормошил Турманов и вытащил на свет вишневую голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони. «Голуби», — сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне. «Голуби», — повторил он и ударил меня по щеке. Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимавшей птицу. Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели. «Семя ихнее разорить надо», — сказала тогда Катюша и разогнулась над чипцами. «Семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих». Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами, камешек выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью. Обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших.
Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его. И прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездила беда на белой лошади. Шум копыт слабел, пропадал. И тишина. Горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах. И заплакал. Без всякого страха.
Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками. Шел в убранстве окровавленных перьев. Один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье. И плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой. Дворняжка бежала впереди, в переулке сбоку молодой мужик в жилете разбивал раму в доме Харитона Эфруси. Он разбивал ее деревянным молотком, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил только за тем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашенными бородами несли в руках портрет расчесанного царя. Хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом. Воспламененные старухи летели впереди. Мужик в жилетке, увидев шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями. А я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма-дворник сидел в сарае и убирал мертвого шойла. «Ветер тебя носит, как дурную щепку», — сказал старик, увидев меня. «Убег на целые веки, тут народ деда нашего, вишь, как тюкнул». Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака, всунуты в деда. Один в прореху штанов, другой в рот. И хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался. «Деда нашего тюкнули, никого больше», — сказал Кузьма, выбрасывая судаков в кошки. «Он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочество, такой славный. Ты бы ему пятаков на глаза нанес. Но тогда, 10 лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям. Кузьма, — сказал я шепотом, — спаси нас». И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за этой спины. Шойл лежал в опилках с раздавленной грудью, сдернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти, и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и остыл, только расчесав бороду мертвецу. «Всех изматерил», — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью. «Кабы ему татары попались, он татар погнал бы. Но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки. Кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю». Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку. «Идем к отцу», — пробормотал он, сжимая меня все крепче. «Отец твой с утра тебя ищет, как бы ни помер». И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшая от погрома.